Братья и сестры, мы прочитали текст из послания Ефесянам и размышляли о признаках проявлений ветхого человека, как он проявляет себя. А вторую часть мы так договорились, чтобы нам порассуждать о признаках жизни нового человека, духовного человека. И мы еще раз прочитаем этот текст и будем рассуждать. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, то есть не переживают жизнь Божию, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И мы вот здесь сейчас и порассуждаем, что это значит облечься в нового человека, одеться в нового человека. Как этот новый человек должен проявлять себя? По каким признакам видно, что верующий человек, он переживает эту жизнь, что он обновленный или постоянно обновляется? Это очень важный вопрос. Вот в этом тексте мы читаем слово «Но вы не так познали Христа». Не так, как люди в мире живут и познали все зло и грех и нечистоту. Познать – это значит соединиться. А вы познали Христа. Братья и сестры, молодежь, познание Господа – это процесс, который будет идти всю нашу жизнь. Познание Господа, его можно обозначить так, что это соединение с Господом. По-другому можно сказать, познание Господа – это переживать жизнь Христа в себе, повседневно, каждый день. Познание Господа, по-другому еще можно сказать, это преобразование в образ Сына Божия. Вот в этом проявляется познание Господа. И еще можно сказать, познание Господа – это пребывание в Господе, духовное единение, переживая жизнь Христа в себе. Вот это залог победной жизни, залог или условие, чтобы нам душу спасти, залог того, чтобы нам радость внутри иметь, действие благодати, благословение, возрастать в познании Господа. И это процесс, он закончится, когда мы увидим на облаках Господа нашего Иисуса Христа своими глазами. И в послании Иоанна написано, когда увидим Его, будем подобны Ему, увидим Его, как Он есть, и будем подобны Ему. А пока на земле, это нужно практиковать. Бывает, что люди обманывают сами себя, верующие люди, и говорят, я познал Господа, у меня Бог в душе, я живу с Богом, и разные подобные фразы. В послании Иоанна написано, 2 глава, 1 Иоанна 2:4. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец. То есть познание Бога, оно проявится в том, что новый человек, он живет по Слову Божьему. Это его потребность, это его жажда, это его поиск. Каждый день искать воли Божьей. Господи, я хочу Тебя радовать, я хочу исполнять Твою волю, я хочу жить Твоим Словом. И от этого рождается новая жизнь в человеке. Обновление идет. Есть вот такая записка, друзья прислали. Поясните, пожалуйста, как это на практике, в жизни, пребывать во Христе. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 4 стих. «Пребудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Пребывание во Христе – это пребывание в Его Слове, потому что наш Господь Иисус – это есть предвечный Логос, предвечное Слово, и это Слово стало плотью. Практически пребывание Господа в нас – это дать возможность Слову Божьему наполнить наш разум, преобразовать наш ум, чтобы мышление духовным было. От этого рождается духовная жизнь. Если человек не дает Слову Божьему глубоко вселяться в разум его, в сердце его, разум наполнен чем-то плотским, пустым, ненужным, от этого и жизнь такая, бессильная и плотская. «Прибудьте во мне, и я в вас». Кто, здесь написано ниже, «кто прибудет во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего бы ни пожелаете, просите, и будет вам от Отца Небесного». Условие, чтобы Отец Небесный ответы нам подавал на наши просьбы, это опять пребывание в Слове Божьем. Братья и сестры, это нужно сделать практикой нашей жизни каждый день. Мы читаем Римлянам 12 главе. Здесь так написано. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Несколько условий здесь для того, чтобы жить жизнью обновления, для того, чтобы жизнь нового человека в нас переживалась. Во-первых, представить себя в живую жертву Богу. Всего отдать себя на служение Богу. Ничего не оставить для греха. Нигде не дать место лукавому. Все посвятить для Христа. И чтобы наше тело – это был инструмент праведности, через который Христос мог бы проявлять себя. Мне однажды пришлось супругов одних примирять. Они верующие люди, но жизнь плотская. Нету победы, любить не могут друг друга. И так вот очень печально было на это смотреть. И когда я им объяснил такую ситуацию, ну вот жена плачет, говорит, муж даже не обнимет меня. Вот она жалуется, вот такое у него состояние. Грубый, эгоист. А я ему спрашиваю, говорю, ты отдал себя в жертву живую для Господа? Он не может это объяснить. Я ему тогда на практике предлагаю, как это понять. Вот смотри, говорю, твои руки, они твои или для Иисуса руки? Ну, если по Слову Божьему, тогда для Иисуса нужно отдать. Я в него спрашиваю, как ты думаешь, Иисус Христос любит твою жену? Ну да, любит. Он даже на крест пошел, чтобы искупить. Хотел бы Иисус Христос, когда жене трудно, обнять ее, утешить ее. А где Христос руки возьмет для того, чтобы на земле твою жену утешить? Он твоими руками это должен сделать. Он никогда не думал об этом, что его руки могут быть инструментом для Иисуса Христа ближнему добро сделать, ласку оказать, кому-то брату помочь, кому-то послужить, язык употребить, чтобы инструментом был Бога, глаза употребить, уши употребить. А бывает, люди отдают для греха члены своего тела. Глаза смотрят туда, куда не надо. Руки делают и берут то, что не нужно брать. Уши слушают то, что не нужно было слушать. Язык говорит то, что не нужно говорить. И получается плотская жизнь. Потому что человек не отдал члены тела своего в рабы праведности. И в Римлянам апостол Павел в послании говорит: «Как вы предавали члены ваши в рабы нечистоте на дела беззаконные до уверования, как вы на 100% отдавали себя греху, отдайте теперь ваши члены на 100% для Иисуса Христа. Все ваше тело, чтобы оно было инструментом на земле выражать Христа, дело Христа на земле сделать». Вот это жизнь нового человека. И после того, как вот здесь Ефесянам мы прочитали в 4 главе: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Об этом же апостол Павел пишет Колоссянам 3 глава, 8 стих. «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Когда у человека созревает желание, чтобы отдать себя в полное распоряжение Христа, необходимо отказаться от старого, совлечься старого, отложить все, отложить в покаянии, отложить в исповедании, отложить в отречении, отложить разрыв с грехом, разрыв дружбы с миром, разрыв общения с людьми, которые в грехе живут. Такое общение принесет потерю духовности. Поэтому написано: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Братья, выбирайте тех людей, духовных людей, от которых вы могли бы учиться познавать Господа. И сестры тоже. Если вы видите своего друга, который пустословит, не занят Христом, увлечен чем-то земным, мирским, такие друзья будут вам мешать. Приходилось наблюдать, когда вот на собрании Господь стучит в сердце такой девушки, и она плачет, она понимает, что Бог зовет ее обновиться, отказаться, отложить старое, ветхое. А подруга схватила ее и держит ее: «Не выходи, сиди тут рядом», и не выпускает ее покаяться. А подруга хочет встать, пойти покаяться, а та ее держит: «Не выходи», и все, и удержала. Страшную работу выполнила подруга, да? Угашала работу Духа Святого, противилась Богу, толкала своего близкого человека на греховную жизнь и удержала от обращения к Богу. Вот такие друзья, не нужно таких иметь. Отложить все. Когда это «отложить все» совершилось, здесь еще апостол Павел римлянам говорит: «Не сообразуйтесь с веком этим». Это еще одно условие переживать жизнь духовного человека. Не сообразуйтесь с веком этим. Что такое значит? Это значит не принимать на себя в своем поведении, в своем мышлении, не принимать образ, как живут мирские люди. Без этого невозможно достигать духовной жизни, жизни победы, святой жизни, жизни нового человека. Не сообразуйтесь с веком этим. То есть надо дистанцию везде держать. И это дома. И когда ты по телефону разговариваешь, и там надо бодрствовать, потому что нажал кнопку, и уже в интернете, и уже началось поражение. Ко мне подошел как-то один молодой брат и говорит: «Вы знаете, мне такие Бог откровения в Библии давал. У меня был духовный рост. Мне проповеди такие Бог давал произносить духовные до определенного момента, пока я один раз нажал кнопку и пошел в интернет. И там кое-что смотрел, осквернился. Он решил прекратить это, покаялся. А информация, которую он загрязнил свой разум, она продолжила действовать, и он опять туда вошел. И так несколько раз. В результате он потерял присутствие Господа. Плачет, молится, как стена стоит. И он говорит: «Библию открываю, а она не говорит мне. Глаз нигде не зацепится за слова. Не беседует со мной Бог, не открывает ничего. Для меня, говорит, это стало катастрофой, трагедией. Жизнь пустая». И я думаю, братья и сестры, немного нужно, чтобы потерять живое единение с Господом. Не так много нужно. Несколько неосторожных шагов, специально соделанных, я не имею в виду, где нечаянно получилось, это другой вопрос. Когда целенаправленно человек идет, вот это опасные шаги. И это приносит урон и ущерб. Не сообразуйтесь с веком этим. Вы знаете, вот пришлось в одном лагере подростковом быть, и мне сообщили, что одна девушка хочет уйти из жизни. Конечно, это переживательно, мы за детей отвечаем. И вдруг такое в лагере может случиться, храни Господь. Я немедленно пошел туда, где домик был этот, где жила эта девушка, ей 16 лет примерно, и задаю вопрос – Это правда, что у тебя есть такие мысли страшные? Она говорит, да. Я говорю, не могла бы ты мне рассказать, что происходит у тебя в жизни? Она говорит, не скажу. Я все рассказываю своему дневнику. Она ведет дневник каждый день. Этот дневник дьявол ей посоветовал, чтобы вести, чтобы никому из людей не открывать своих внутренних проблем, загнать в тупик человека и погубить. И я понял, что дневник может мне помочь узнать ее внутренний мир, ее мысли. Она там все открыто пишет, откровенно. И я попросил у нее на одну ночь этот дневник. Она сначала не соглашалась, потом разрешила. Конечно, когда я прочитал эту общую тетрадь, что она там, секреты какие дневнику открывала, я в ужас пришел. И последняя запись была: «Дневник, я с тобой прощаюсь, я ухожу из жизни, больше с тобой встречаться не буду». Ужасная надпись. Мы с братьями назначили пост на следующий день и встретились с ней и начали беседовать. И выяснять корни, откуда в нее такое пришло. Оказывается, она сильно любила романы читать. И когда она прочитала эти романы, там такая, знаете, ну все в розовом цвете, все так красиво описано, а реальная жизнь была скучная и неинтересная. А потому что она не занята Христом была, не посвящена Господу, а образ мира этого принимала на себя. Мало того, ей очень нравилось наблюдать фотографии красивых фотомоделей. И она смотрела на них многократно и сравнивала свою фигуру и как выглядят там на фотографиях этих девушек. И тогда она пришла к такому выводу, говорит, я урод, я ужасная. И она об этом написала дневнику своему, дневник, я вот такая несчастная, я вот тебе по секрету скажу, что у меня вот так в жизни. Она нормальная девушка, внешне, как все, ничем особо не отличается, но ее дьявол обманул. И поэтому ей даже и жить не захотелось. И я думаю, друзья, вот как опасно, если мы возьмем для себя перед своим взором, поставим что-то греховное, что-то мирское, и этот образ начнет в нас проникать и формировать наши мысли, наши ценности, нашу цель в жизни. И это удаляет от Бога, и рождается плотская жизнь. И чтобы духовная жизнь была, надо хороший образ перед собой иметь. А это образ Иисуса Христа. И этот образ надо созерцать. Вот тут еще одна записка есть. Как созерцать славу или красоту Иисуса Христа в практической жизни? Я очень рад за такие вопросы. Это вопросы уже духовных людей. Это духовных людей интересуют вопросы о красоте Христа, о познании Господа, о практическом познании. Это действительно людей, которые полюбили Христа. Вот это их интересуют эти вопросы. Кто отвернулся от этого мира, их тогда вот эти духовные реальности их привлекают и интересуют. И как эту красоту созерцать? Апостол Павел описал об этом 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Братья и сестры, молодежь, вот так происходит наше преобразование в образ Христа, наше обновление внутреннего человека. Когда мы созерцаем красоту Иисуса Христа, когда мы образ Его перед собой держим, это дает простор Духу Святому действовать в нашем сердце и рождать христоподобную жизнь, богоподобную жизнь. Где же можно созерцать красоту Христа? Друзья, ее можно созерцать в Слове Господнем, когда мы изучаем и Ветхий, и Новый Завет. Мне когда-то задали молодежь в одном молодежном общении такой вопрос. И говорят, скажите, какая любимая личность у вас Ветхого Завета? И они ожидали, что я отвечу: Авраам, или Моисей, или Давид, или кто-нибудь. А я говорю: моя любимая личность Ветхого Завета – Иисус Христос. Я увидел, как они резко глаза так широко открыли. Как? В Ветхом Завете? Да это ж в Новом Завете. Они подумали, я перепутал. Я говорю: нет, я специально говорю, любимая личность Ветхого Завета моя – это Иисус Христос. И я его везде вижу, и в псалмах Давида, и вижу в жертвах ветхозаветних, и в ветхозаветнем священстве, в ветхозаветнем домостроительстве. Везде вижу Христа, и этим живу, и этим преображаюсь. И в Новом Завете тоже. И Христос, когда общался с людьми и направлял на путь веры, Он давал им такой, ну, совет такой. Иоанна 5:39, помните, что там написано? «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». По-другому сказать, когда вы читаете Священное Писание, ищите Христа, ищите и находите этот образ, и созерцайте его. Как это практически можно было бы видеть? Ну, например, читаете вы о воскресении Лазаря. Прочитали. Христос говорит Марфе: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И вот рассматривать Христа как воскресение свое. Друзья, как это прекрасно. И представлять, когда моя жизнь закончится, Христос меня воскресит из праха, и я жить буду вечно в новом теле на небесах. Беседую с одной пожилой женщиной верующей, и тоже вот у нее всякие переживания, и нужно было ее немножко веру как бы рассмотреть, во что же она вообще верит. Она, знаете, во что верит? Говорит: я вот когда умру, мое тело похоронят, и мое тело черви съедят, и все. А воскресенье? Возможно, Бог когда-то для меня какое-то новое тело создаст. А старое оттуда никогда не выйдет. Все. Она не наставлена в вере была. И пришлось ей наставлять, что наши смертные тела Христос воскресит. Так, а подождите, а оно в прах превратилось? Как? И человек начинает плотским умом размышлять: как же это может быть? Как же у Бога это получится? А если сожгли в крематории? А если кремировали? А если в океане рыбы скушали тело утопленника? Как Бог это воскресит? Где Бог возьмет это? Как Бог соберет это? У Бога так не стоит вопрос. Я даже встретил одну женщину, у которой она верующий человек, но она неверующая. И так бывает. И я ей спрашиваю: как вы представляете себе воскресение мертвых? Она говорит: никто из могилы не выйдет, это точно. Так а верующие как? Она тогда думала: как же ж умиротворить в своем разуме вот эти вопросы и смерть, и воскресение, и свое неверие, как его все совместить? И она нашла альтернативный такой выход и утешила себя этим. Она говорит: вы знаете, я думаю, когда умрет верующий человек, его вот похоронят, и его тело не разлагается. Ну, Богу легче воскресить тогда. Она Богу облегчение такое придумала. Богу легче будет воскрешать тогда. Вот тело не разложится, и тогда Богу легче. А у грешников у всех разлагаются тела. Да я говорю, неправда это. И у верующих тоже, которые умерли, тела разлагаются, но живут. И написано: спящие во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а одни для вечного осуждения. Вот как важно, друзья, чтобы мышление, оно было по Слову Божьему. И когда мы созерцаем вот эту красоту Бога, что Христос – воскресение, тогда и смерть не страшна, потому что Христос победил. Красоту Христа мы можем не только в Слове Божьем наблюдать, мы можем наблюдать в жизни церкви. Я люблю это созерцать. Как я это делаю? Когда я встречаюсь с братьями или с сестрами и смотрю, сколько в них Христа видно, сколько в них уже образ Христа воссоздан и сияет. Мне это очень радостно видеть и созерцать. Я смотрю, брат терпеливый, как Христос. Как хорошо. Брат любит другого брата, как Христос. Сестра прощает обидчика, как Христос прощает. Как это прекрасно видеть. Брат кроткий, как Христос был кроткий. Брат посвященный Богу и живет такой жизнью, как Христос был посвящен для служения. И я смотрю, как много видно Христа в этом брате или в этой сестре. И тогда, когда мы это созерцаем, мы тоже преображаемся в этот образ. Здесь написано, как от Господня Духа мы преображаемся в этот образ. От славы в славу. Еще в этом тексте послание Ефесянам. «Облечься в нового человека, созданного по Духу, по Богу, в праведности и святости истины». Что это за новый человек? Это возрожденный дух человека, который влияет на душу человека и формирует в нас и ум Христов, формирует у нас поведение, как у Христа, ценности, которые для Бога дороги, духовные ценности. Это и есть облекаться в нового человека. И этот новый человек – это не одноразовое действие, а это постоянное. В послании к Колоссянам об этом написано. «Облекитесь в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его». Тот, кто нас создал, через наше обновление мы преображаемся в этот образ. Вот это духовная настоящая жизнь духовного человека. Духовный человек – это тот, который занят Христом. Это тот, кто увлечен Христом. Это тот, кто посвящен Христу. Это тот, кто поступает по Христу, а не по стихиям мира. Вот это новый человек. Христос должен у нас в центре жизни стоять и ради Него жить, как написано в послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, пятая глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот это правильный будет подход, правильная позиция – жить ради Христа, который за меня умер и воскрес. Почитать себя, что я не принадлежу себе, во всем советоваться с Господом, приучать себя, познавать волю Божию во всех поступках своих и спросить у Бога каждый вопрос. «Господи, а Ты хочешь этого в моей жизни? А вот туда мне идти, а вот там общаться?» И даже в вопросах служения Богу тоже нужно водительство Духа Святого. Бывает, человек придумал на благовестие ехать и поехал. Они советуются с братьями, они советуются с церковью, и вроде бы и служение совершает, но без этого совета и посланничества служение не принесет успеха и благословения. Поэтому нужно и в этих вопросах познавать волю Божью. Обновление духовное – это природа нового человека. Мы должны в себе это постоянно замечать, что обновляется и речь, исчезает слова, их называют слова, ну, паразиты, или которые, ну, неприемлемы в христианском лексиконе. Таких слов надо освобождаться. Молодежь сегодня в мире, вы знаете, как они разговаривают, и в школе, и на улице, и на работе. Послушаешь, очень много из жаргона заключенных людей, тоже много в обиход вошло. И бывает, и верующие люди это применяют. И послушаешь так, ну, очень не звучит оно. Когда приходилось общаться с Антоновым Иваном Яковлевичем, это служитель нашего братства, который уже отошел в вечность, я удивлялся с него. На протяжении почти 20 лет мы общались, и в служении вместе много раз бывали. Я никогда не слышал от него зэковского жаргона. А он 22 года почти в тюрьмах провел за проповедь Евангелия. Столько лет! И как он смог вот так вот, знаете, как вот эти юноши в печи, что даже запаха от дыма не было на них. Как он мог так прожить, чтобы не заразиться вот этим жаргоном всяким, всем нечистым? А потому что обновлялся, потому что преображался в образ Божий. И через это была победа. Поэтому пусть Господь нам поможет, друзья, чтобы мы дали простор Духу Святому действовать в нашей жизни и обновляться. В послании Титу об этом написано, о действии Духа Святого. Третья глава Титу, с 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновление Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Вы видите, вот эта баня обновления, обновление Духом Святым, баня возрождения и обновления. И это связано тесно с Иисусом Христом. Тот, кто ищет Иисуса Христа, кто любит Иисуса Христа, посвящает себя Христу, увлечен Христом, такой человек открывает для Духа Святого возможность действовать в своей жизни. И тогда приходит благословение и благодать, и сила, все, что от Христа, оно становится нашим. Практически, если мы живем по Духу, это равнозначно, что мы даем возможность Христу проявляться в нашей жизни. Это равносильно. И тогда смотришь на брата и на сестру, и видно, что это духовный человек, потому что много видно Иисуса Христа. Поэтому пусть вам поможет Господь, чтобы вы стремились вот к этой духовной жизни, ценили ее, посвящали себя, не были увлечены вот этим земным, мирским, а жить для Христа. Юность можно только в одном случае изберечь, если посвятить ее для Христа. Если не отдать Христу, похоти этого мира завладеют. Мы сегодня видим, сколько людей отступает от Бога и погибают. А потом жизнь превращается в осколки. Видим, сколько ран у людей, сколько поражений, страданий. С ума сходят люди, связанными становятся, потому что люди не искали Господа.